Золотая латынь. Латинист Субоч смотрел на меня круглыми глазами. Усы его топорщились. «А еще восьмиклассник», — сказал Субоч. «Черт знает, чем занимаетесь. Следовало бы влепить вам четверку по поведению, тогда бы вы у меня запели». Субоч был прав. Тот трюк, или, как мы его называли, психологический опыт, который мы проделали на уроке латинского языка, можно было только и определить словами «черт знает что». В нашем классе когда-то висели картины. Их давно сняли, но в стенах осталось 6 больших железных костылей. Эти костыли вызвали у нас одну «удачную» в кавычках мысль. Наш класс осуществил ее с блеском и ловкостью. Субоч был человек стремительный. Он влетал в класс, как метеор. Фалды его сюртука разлетались, пенсне сверкало, журнал со свистом, рассекая воздух, летел по траектории и падал на стол. Пыль завивалась вихрями за спиной латиниста. Класс вскакивал, гремя крышками парт, и с таким же грохотом садился. Застекленные двери звенели, воробьи за окнами срывались с тополей и с треском уносились в глубину сада. Таков был обычный приход Субоча. Субоч останавливался, вынимал из кармана крошечную записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, подняв в руке карандаш. Вихрь сменялся грозной тишиной. Субоч искал в книжке очередную жертву. 6 самых легких и маленьких ростом гимназистов, в том числе и меня, подвесили за туго затянутые кушаки к костылям. Костыли больно давили на поясницу, спирало дыхание. В класс влетел Субоч. В это время все остальные гимназисты сделали между партами стойку, стали вниз головой, вытянув вверх ноги и опираясь руками на парты. Субоч разогнался и не мог остановиться. Он швырнул на стол журнал, и в ту же минуту весь класс с грохотом перешел в исходное положение. Стал на ноги и сел на места. А мы 6 отстегнули кушаки, упали на пол и тоже сели на парты. Наступила звенящая, зловещая тишина. Все было в полном порядке. Мы сидели с невинным видом, как будто ничего не случилось. Субоч начал бушевать, но мы отрицали все начисто. Мы упрямо доказывали, что ничего не было, никто не висел на стенах, и класс не делал никакой стойки. Мы даже осмелились намекнуть, что Субоч страдает галлюцинациями. Латинист растерялся. Он вызвал к себе 6 гимназистов, висевших на костылях, и подозрительно осмотрел их со всех сторон. На куртках не было следов мела со стены. Субоч пожал плечами. Он посмотрел на костыли, заглянул на пол, нет ли там осыпавшейся штукатурки. Выражение тревоги появилось у него на лице. Субоч был очень мнительный. «Дежурный», — сказал Субоч, — «позовите ко мне Платона Федоровича». Дежурный вышел и возвратился с надзирателем Платоном Федоровичем. «Вы ничего не заметили в начале моего урока?» — спросил его Субоч. «Нет», — ответил Платон Федорович, — «никакого шума, грохота». «Класс встает и садится всегда с некоторым шумом», — осторожно ответил Платон Федорович и с недоумением посмотрел на Субоча. «Благодарю вас», — сказал Субоч. «Мне показалось, что в классе произошли несколько странные явления». Платон Федорович выжидательно смотрел на Субоча. «А что именно?» — спросил он вкрадчиво. «Ничего», — вдруг рассердясь отрезал Субоч. «Извините, что я вас побеспокоил». Платон Федорович развел руками и вышел. «Сидите тихо», — сказал нам Субоч и взял журнал. «Я сейчас вернусь». Он ушел и через несколько минут возвратился с инспектором Варсонофием Николаевичем, носившим прозвище Варсапонт. Варсапонт внимательно осмотрел нас, потом подошел к стене, влез на парту и потянул за костыль. Костыль вылез из стены почти без сопротивления. «Так-с», — загадочно сказал Варсапонт и засунул костыль обратно. Класс следил за Варсапонтом. «Так-с», — повторял Варсапонт, — «что сей сон означает?» «Так-с», — повторил он в 3, покачал головой и ушел. Субоч сел к столу и долго сидел, уставившись в журнал и размышляя. Потом он сорвался с места и вылетел из класса. Зазвенели двери. Сорвались с тополей воробьи. Ветер пронесся между партами, шевеля страницы учебников. До конца урока мы просидели одни, стараясь не шуметь. Мы были встревожены удачей психологического опыта и боялись, что после этого Субыч действительно повредится в уме. Но все окончилось проще. Слух о психологическом опыте разнесся по гимназии и вызвал завистливое восхищение. Гимназисты младшего класса решили повторить этот опыт с одним из своих учителей. Но, как известно, гениальное удается только раз. Дело окончилось провалом. Субыч все узнал и пришел в ярость. Он произнес обличительную речь. Она была не хуже знаменитой речи Цицерона. «Доколе, Кателина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением». Субыч сделал в этой речи неожиданный поворот. Он стыдил нас не за то, что мы ввели в обман его, Субыча, а за то, что мы осмелились вести себя так недостойно на уроке золотой латыни, на уроке самого великолепного из всех языков мира. «Латинский язык!» — восклицал он. «Язык Овидия и Горация. Перед ним благоговели Пушкин и Данте, Гёте и Шекспир. И не только благоговели, но и знали его, кстати, гораздо лучше, чем вы. Золотая латынь! Каждое ее слово можно отлить из золота. Люди не потеряют на этом ни одного золотника драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного мусора. Он весь литой. А вы, что делаете вы? Вы издеваетесь над ним. Вы позволяете себе превращать занятия этим языком в балаган. Ваши головы начинены дешевыми мыслями, мусором, анекдотами, футболом, бильярдом, курением, зубоскальством, кинематографом, всякой белибердой. Стыдитесь! Субыч гремел. Мы были подавлены тяжестью этих обвинений и картиной собственного ничтожества. Но, кроме того, мы были обижены. Большинство из нас прекрасно знало латынь. Примирение вскоре было достигнуто, а потом наступил и величайший триумф золотой латыни. Стараясь загладить свою вину перед Субычем, мы яростно засели за латынь. Мы сжились с Субычем и очень его любили. И вот пришел, наконец, тот памятный день, когда Субыч вынужден был поставить всем, кого он вызвал, по пятерке. «Счастливое стечение обстоятельств», — сказал Субыч и усмехнулся в усы. И на следующем уроке, как Субыч не придирался к нам и не гонял нас по темному тексту, он снова должен был поставить всем по пятерке. Субыч сиял, но радость его все же была отравлена некоторой тревогой. Происходило явление небывалое в его практике, творилось попросту чудо. После третьего урока, когда опять все получили пятерки, Субыч помрачнел. Он был, видимо, испуган. Блистательное знание латыни приобретало характер скандала. Об этом заговорила вся гимназия. Поползли вздорные слухи, злые языки обвиняли Субыча в потворстве гимназистам, в том, что он создает себе славу лучшего латиниста. «Придется, — сказал как-то Субыч нерешительным голосом, — поставить хотя бы трем-четырем из вас по четверке, как вы думаете?» Мы обиженно промолчали. Нам казалось, что теперь Субыч был бы доволен, если бы кто-нибудь из нас заработал двойку. Может быть, теперь он даже жалел, что произнес свою вдохновенную речь о золотой латыни. Но мы не могли уже знать латынь хуже, чем мы ее знали. Никто из нас не соглашался нарочно провалиться по латыни, чтобы заткнуть рты клеветникам. Мы вошли с головой в эту игру. Она нам нравилась. Все это кончилось тем, что Субыч не выдержал общего недоверия и устроил нам общественный экзамен. Он пригласил на один из уроков помощника попечителя учебного округа, директора, инспектора Варсапонта и знатока латыни ксёндза Оленского. Субыч придирался к нам неслыханно и лукаво. Он всячески старался запутать нас и ошеломить, но мы мужественно встречали его удары, и экзамен прошел блестяще. Директор похохатывал и потирал руки, Варсапонт ерошил волосы, помощник попечителя снисходительно улыбался. А ксёндз Оленский только качал седой головой. «Ой, полиглоты! Ой, лайдаки! Ой, хитрецы!» После экзамена мы, конечно, раскисли. Мы не могли выдержать такого напряжения. Снова появились четверки и тройки, но слава лучшего латиниста осталась за Субачем. Ничто уже не могло ее поколебать.